Их товары – дрянь. Их сервис – показуха. Их работа – халтура. Их обещания – обман. Вы расскажете о тех, кто плохо делает свое дело. О тех, к кому вы не пойдете. Больше никогда и ни за что.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Мне показалось, у меня не включен микрофон. Ничего страшного. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И мы начинаем «Больше никогда ни за что». Вот несколько тем сегодня обсудим, друзья. Например, такая. За оскорбление учителей предложили наказывать родителей школьников. С инициативой об обсуждении их ответственности выступил Общероссийский профсоюз образования.
По мнению общественников, оскорбление педагога должно наказываться административным штрафом. Насилие в отношении учителя – лишением свободы на срок до 3 лет. Как передает ТАСС со ссылкой на законопроект, документ разработан в целях усиления ответственности за неуважительное отношение к педагогам.
Друзья, давайте обсудим эту инициативу. Вообще, верно это, неверно? Стоит ли наказывать родителей за деяния детей в школе, вот что они творят? То там по голове ударят, то стулом швырнут, то еще что-то происходит. Наши средства связи.
СМС плюс 7925888894. Телеграм «Говорит Москобот» и телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
Кстати, не забывайте наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», в одно слово латиница, и все главные события дня, там, часа вы сможете узнать прямо вот у себя в смартфоне, в планшете, прям моментально. 7373-948, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Да, Александр.
Знаете, мне кажется, это у нас, ну вот, все превращается в какую-то, ну, не знаю, клоунаду. Я даже не знаю, как это назвать, потому что мы к правилам придумываем правила, да. То есть, если мы говорим, допустим, о участниках дорожного движения, у нас написано, что нельзя выезжать на перекресток, но мы придумываем потом разметку пахлава.
Угу.
Затем, если уже есть за это наказание, понимаете, если есть за это наказание...
Пахлава, то, я слышал ее
вафли. Ну, или вафли, или там как вафли, угодно, да, можно обозвать. Соответственно, если у нас есть, как бы, там, нельзя оскорблять людей и бить их, почему мы каждый раз пытаемся вести, что вот, а врача бить нельзя?
А вот, Александр, ну, значит... дети, видите, вот чем дальше, тем все больше. Нет, и больше. За последнюю неделю вот приостановили два каких-то нападения вот в Керчи, теперь
хорошо,
в Саратове и так далее.
То есть мы, у нас на улице людей не избивают? То есть, как, ну, то есть на улице можно оскорбить человека, а учителя нельзя. У нас, если
так вы за врач... что? Что можно оскорблять учителя?
Нет, я за то, что нельзя, в принципе, оскорблять людей. Неважно, учитель он, сантехник, доктор, нельзя их бить. Если, понимаете, вот как у нас говорят, вот, значит, в последнее время участились нападения на сотрудников скорой помощи, да, давайте введем отдельную статью для этого. А если человек пожарный пришел спасать людей? Его можно побить? Ну, вот вы как считаете?
Ну, может быть, это будет как-то останавливать людей от того, чтобы их убили?
Так может быть, мы, у нас правоохранительные органы просто начнут работать из-за оскорбления любого человека, пытаться привлекать к ответственности за то, что его оскорбили.
Александр, мы с вами целиком и полностью согласны.
Понимаете, неважно, сантехник он или нет, но как вот можно оскорбить сантехника, который пришел там устранить, не знаю, протечку? Как можно службу, там, газовую службу, да, человек? Как, в принципе, можно оскорбить человека и считать это нормальным, если он не учитель? Ну вот давайте же будем объективно.
Нет, смотрите, Александр, история в следующем. Смотрите, к вам приходит сантехник, вам что-то не нравится, вы его оскорбляете, начинается драка там, и в данной ситуации вы взрослый человек, ответственный вы. Ребенок, он не безответственный, как скажем так, человек.
Он несовершеннолетний,
да. Поэтому им ничего не бывает.
Нет, подождите, стоп, опять. У нас ответственность за поведение детей возложена на родителей. В любом случае, вне зависимости оскорбит он учителя, или он позвонит Максиме, дай бог, оскорбит вас, или вашу соведущую, мною ногу уважаемую.
Нет, нет, так не получится.
На мой взгляд, ну как, у нас же, допустим, если ребенок там в позднее время где-то гуляет, и его накладывается штраф на родителей. Если он что-то где-то сломал, разбил, повредил, накладывается штраф на родителей. У нас за несовершеннолетних детей несет ответственность родитель.
Почему же тогда вы против того, чтобы несли родители ответственности за то, что ребенок оскорбляет
людей,
или бьет учителя?
Не учителя, любого человека. Если ребенок оскорбляет бьет любого человека, родители должны нести за это ответственность. Но это не должен быть обязательно учитель. Иначе мы говорим, что можно бить кого угодно. А если он школьника побьет?
Тоже да должна быть. Александр, ваша точка зрения понятна. Спасибо большое, очень ясно и все разумно было. Давайте, Марина, объявим голосование. Давай. Вот, господа, вы за то, что бы наказывали родителей за плохое поведение школьников в отношении педагога, там, ударил, оскорбил. Вот сейчас в новостях пришла информация о том, что 15-летний подросток ударил ножом педагога физкультуры во время урока. Ну вот что, 15-летний, он еще, опять же, несовершеннолетний, закон здесь бессилен, ну, может быть, его...
Слушай, когда вот меня учительница в первом классе, во втором за уши таскала, вот что должна была я сделать? Я не рассказывала ничего родителям, у нас считалось это нормальным, дети не всегда до конца понимают, что, например, вот это вот отношение учителей к тебе ненормально, что это какие-то нарушения границ, может быть, это в моем возрасте, в моем времени так было, сейчас дети совершенно другие, и они пойдут и расскажут родителям. Я не знаю. Ну, а, например, когда мне было 15 лет, у меня был учитель по математике, который мальчиков, если они неправильно отвечали, по затылку бил линейкой.
Чудесно. Да. 134-21-35, вы за наказание родителей за школьников, и 134-21-36, нет, вы считаете это глупость, наказание здесь ну, неуместно, вообще, как вот сказал Александр, нужно в общем взять такую практику, чтобы за ребенка отвечали родители повсюду, ну как они, впрочем, и отвечают, код города 495.
Панк 13 пишет, как нет ответственности, меня по малолетке чуть не закрыли.
А это по малолетке, Панк, вам сколько было. Вот пишет нам 990-й, а это все последствия того, что мы детям дуем туда, куда дуть не следовало бы, и все это вместо подзатыльников и розгов. Дальше все будет еще веселее. 990-й, а вы хотите по делу и без дела бить детей? Я же не понял. Какой мудрый собеседник вам позвонил, говорит нам Ирина, это про Александра.
Большая редкость. Да. Никита пишет, если что-то не нравится, нужно жаловаться начальнику этого учителя или иного специалиста. Чуть что, нужно сразу оскорблять и бить, получается. Ну, у нас сейчас бывают такие дети, которые все снимают на камеру, на телефон, которые провоцируют учителей, да, и вообще ничего не боятся. И иногда учителям, конечно, тоже сильно достается от них.
Нет, просто я вот замечаю в транспорте, на улице, а где-то еще в каких-то заведениях, вот в кино, например, я недавно был, они ведут себя как какая-то неукротимая биомасса, они вот когда собираются кучками, это просто дети неуправляемые. Им говоришь, тише, не нужно, ноль эмоций. Они еще больше начинают хихикать и визжать.
Вот в наше время такого не было.
Это ты сейчас от себя говоришь, да?
Да, ну, мне так кажется. Не знаю, шучу
на самом деле. Денис Грэм пишет. Учителя кричат, что школа – это второй дом. Но воспитывать ребенка должны только родители. И отвечать за воспитание должны тоже родители. А учителям зачем? А учителя зачем, если они половину времени проводят с детьми? А здесь, мне кажется, дело рук каждого. И учителя, и родителей, я не знаю, и самих детей.
Дети часто невоспитанные очень бывают. И
не часто, а постоянно.
Учитель для них не авторитет. Потому что вот как-то родители не донесли, не объяснили, что, например, нужно как-то прислушиваться, уважительно обращаться, да, как-то разговаривать. Нет, снимают на телефон, провоцируют, а потом конфликты всякие появляются.
Да, вот Михалыч пишет, многим родителям вообще до лампочки, что творят их дети. Да. А Панку, когда его закрыли, как он говорит, было 13 или 14 лет, и поставили на учет в детской комнате милиции.
Светлана Антоновна пишет, добрый день, считаю, это правильное предложение, большинство учащихся сейчас просто провоцируют учителей, вот как раз про это я и говорила, а потом снимают их агрессивную реакцию. Получается, учителя плохие и профнепригодные, поэтому нужно остановить это уже хоть как-то, раз учитель уже не авторитет.
Вот говорят постоянно, что не хватает педагогов в школах, не хватает учителей там, значит, в различных районах, поселках, в небольших городах, да потому что не хотят идти учителя в связи вот с тем, что происходит. Посмотришь интернет, просто забить. Ученик там ударил учителя. Вылезает 550 тысяч каких-то роликов. Именно снятых, как вот и ты, и как вот Светлана говорили, что дети сами, да, провоцируют и это все снимают. Но это какой-то правда.
Слушай, ну когда меня таскали за ушами, когда мне было 7 или 8 лет, я не провоцировала. Я
а
была
что
очень...
ты сделала? За что она тебя таскала-то?
Ну, она считала, что я списываю у кого-то, хотя я этого не делала.
Ну, ты как-то ответила? ответила ей агрессией, там, ударила ее, вскочила, крикнула.
Да нет, я расстроилась, помню, но все равно я никому об этом не рассказывала.
Ну, а может быть, надо было рассказать?
Ну, я не понимала. Если бы мне сейчас меня кто-то бы за уши хотел таскать, конечно, бы я не то что рассказала бы, а как-то максимально привлекла к этому внимание. Дети не всегда понимают в 7-8 лет, как себя нужно вести.
Марин, мне кажется, они сейчас так все прекрасно понимают.
Ну, это вот, когда я училась, такая была история. Я не единственная, кого таскали за уши, были и другие еще ученики, и никто об этом не рассказывал своим родителям, насколько я знаю, эта учительница продолжала работать, и все у нее было нормально.
Но я вспоминаю свои школьные годы. У нас была похожая ситуация. Конечно, за уши не таскали, но линейкой по попе били, тряпку швыряли. Однажды педагог мел швырнул, да так неудачно, что ученик так отклонился, и мел рикошетом полетел опять в педагога. Вот,
у меня тоже был преподаватель педагог, по химии, да.
Да, педагог же не ожидал. Mm-hmm. Мужчина был и так mm-hmm. ошарашенный, и мел прям практически ему в него влетел.
У меня всегда были хорошие оценки по русскому языку, по литературе, неплохие даже по геометрии с алгеброй, но вот химия у меня вообще как-то вот, ну, не давалась абсолютно, я ее не понимала. У нас была очень строгая учительница, и она была очень эмоциональная. И был такой, по-моему, у нас экзамен по химии, как раз это был конец 9 класса, это был обязательный экзамен, и, в общем, я понимаю, что я ничего хорошего сейчас ей не скажу, и на билет я отвечу, ну, так. В общем, стою я у доски, она сидит за своим столом, и тут она начинает просто, вот знаешь, как закипать, начинает: «Александрова, рисуй орбитали». И, ну, это с такой злостью, ну, раз в 10 громче. И она хлопает ладонью по столу, она начинает краснеть. Я понимаю, что она вскакивает, идет ко мне. Я подумала, что все, мне, короче, нужно сейчас либо выбегать из класса, либо что-то
резко
делать.
Перерисовать орбиталью.
Ну, она подбежала, вот эти орбитали, не знаю, что-то непонятное нарисовала. До сих пор я ничего в них не понимаю. Вот, поставила мне тройку и, собственно, говорила: «До свидания». Ну, нет, не ударила ничего, но очень эмоционально себя вела. Ее все боялись,
естественно.
Это что,
химия была?
Это химия, да.
Любовь химию тебя отбила. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Да, вот в свое время, когда учился тоже в школе, у нас не было даже мысли о том, что можно нагрубить или нахамить учителя. Угу. При этом мы знали, что учитель не будет там бить линейкой или там таскать за уши, но он сообщит об этом родителям, а вот родители уже наваляют по полной программе.
Mm-hmm.
Вот, да. И, да, и, соответственно, уважение к учителю было возведено в ранг чего-то даже не обсуждаемого вообще. То есть, я говорю, даже в голову не могло прийти, что можно нахамить учителю, mm-hmm. а уж проударить я вообще молчу.
Понятно, спасибо большое, Евгений,
за вашу. У нас
вот
даже какие-то вот хулиганы точку. Были, которые плохо учились, себя плохо вели, они как-то, ну, по-доброму шутили, мне кажется. Вот не было такого, как сейчас, чтобы, ну, тогда и телефонов не было, да, понятно, что. Но вот каких-то вот таких вот диких провокаций, да, когда ты снимаешь на телефон реакцию учителя, потом это куда-то выкладываешь, смеешься над этим.
Вот, кстати,
у учителя появляются какие-то проблемы, вот, повторюсь, в наше время такого не было, да.
Панку 13-му было 14, а до 14 лет делай, что хочешь, насилу убивай. «Бывай, наказания нет», пишет нам Михалыч.
Евгений спрашивает мой популярный инстаграм «On Radio Girl».
Заходите, читайте, да. Мариночку. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Григорий Львович.
Здравствуйте.
Да, Григорий Львович.
Вы учитель?
Ну, в каком-то смысле. Я преподаю высшее образование.
Так.
Я хочу вам рассказать несколько другую позицию.
Давайте.
Вот вы все говорите о том, как дети оскорбляют учителей и что нужно делать учителю.
Это не мы говорим, это говорят наши слушатели.
Да. Ну так вот, можете себе представить, было это, мне страшно произнести, в 1958 или 1957 году. Вас тогда не было еще, наверное,
в проекте. Макс был.
Нет, меня не было, это Мариночка так шутит, мне интересно, да.
Ну ладно, не важно. Я был в первом классе. Мой дядя был тогда начальником футбольной команды «Локомотив» и подарил мне советский свисток. Ну, знаете, какая-то игрушка для ребенка прекрасная.
Uh-huh.
И я свистнул раз, свистнул два, и как-то уже на урок нас всех повели. А я все еще баловался с ним. Моя учительница Варвара Ильинична, строгая, в первом классе, подошла, отняла у меня этот свисток и сломала в глазах у всего класса. Я, конечно, страшно расстроился.
Ваша реакция, кроме расстройства, вы что, встали, высказали свою точку зрения, что вы не согласны?
Вот я к этому и веду как раз. И я говорю, зачем вы это сделали? Мне же это дядя подарил. Это неправильно. А она очень простой советской логикой говорит, ребята, ну, правда же он не прав. Они говорят, да, да. И она мне говорит, ну как, видишь, Гриша, все ребята говорят, что ты не прав, ты его свистел, и все правильно я сделал. Не может же быть, что все правы, а все не правы, а ты один прав. Я задумался и говорю, и нет, может быть. Вот Чацкий был один прав, а общество было неправо. Потому что накануне по телевизору передавали...
«Горе от ума».
Понимаете, «Горе от ума», «Старевым» и так далее.
Хороший пример. Григорий Львович, а вот ваши студенты, где вы преподаете высшее образование в ВУЗе, они как-то выказывают свое недовольство в случае чего? Какая-то агрессия существует или все-таки это юношеское что-то, такое пубертатного возраста?
Ну, вы знаете, у меня особый институт. Я преподаю в ГИТИСе. Это актеры будущие.
Ну,
и они влюблены в нас, преподавателей. И у нас такая общая дружба и любовь друг к другу. Мы страшно их любим и страшно тоскуем, когда они уходят. И я думаю, они тоже к нам сохраняют хорошие чувства. Потому что мы их отбираем, понимаете? Мы их тщательно отбираем и страшно переживаем, если мы ошиблись и вытащили, так сказать, пустышку.
Понятно. Григорий Львович, хороших вам...
У нас таких проблем не бывает.
Ну и слава тебе, Господи. Хороших
спасибо.
Вам студентов. Хорошего дня. Спасибо за звонок и историю.
305-й пишет. А у нас учитель географии огромной указкой по голове била постоянно, причем даже без причины. Бабуля была 80 лет, но очень агрессивная.
Какая прелесть. Какая чудная у вас географичка была. Давай подведем итоги голосования. 75% за то, чтобы родители наказывали за деяния школьников своих детей... за то, что они там как-то нехорошо себя ведут с педагогами. Ну, и понятно, 25% против этого. Я останавливаю голосование и новую тему. Давай сейчас перейдем к другой теме. Так, ну и...
Нам говорили, что мы нажмем кнопку, и будет какая-то веселая музычка.
Да, господин звукорежиссер, у нас нету звука.
Нас никто не слышит. Мне кажется, мы сейчас все равно...
Ладно, не страшно. Перешли мы к другой теме. Та-да-да-да-дам. Да. Где у нас вот в этот аппарат была закачана отбивочка? Где она?
Кнопочка.
Кнопочка.
Волшебная кнопочка.
Уральцы экономят на продуктах меньше других россиян. Вот о чем сейчас пойдет речь. После Нового года, значит, граждане России стали тратить меньше денег на покупки в продуктовых магазинах. Значит, наименее заметна сумма среднего чека снизилась лишь на Урале.
За месяц размер среднего чека уменьшился на 67,5 рублей, достигнув уровня в 552 рубля. Сообщает РИА Новости
средний
со
чек,
ссылкой
подожди,
на исследование до холдинга «Рамир». В Уральском федеральном округе сумма чека уменьшилась всего на 87% до 590 рублей, в то время как средняя стоимость покупок жителей Южного, Центрального и Сибирского округов сократилась на 11-13% до 470 и 607 рублей, соответственно. В Москве сумма среднего чека снизилась на 10%.
Всего лишь.
То есть мы меньше есть стали, что ли, получается?
Ну, получается, да, мы стали как экономить так? На продуктах, вот нам включили.
Никогда
не буду есть.
И ни за что.
Не буду тратить много денег.
Нет. Еда там я, то что.
Никитец, мы про голосование сказали уже, что вы за то, чтобы наказывать родителей.
Вот еще Борис, правда, спрашивает, а кто у нас в Кубок по настольному футболу выиграл? Вот вчера
Марина выложит это все в свой Инстаграм. Идите туда и подписывайтесь.
Борис на меня подписан, судя по всему. Борис, вы знаете, у нас есть наш главный звукорежиссер, Brand Voice, наш голос, которого вы постоянно слышите.
Ну, сейчас слышу.
Вот сейчас, например, да, Даниил Мирзон его зовут. И вот его обыграть, ну, совершенно невозможно. Вчера
мы
я
все
с ним сыграла, вот 10-1, да. Есть к чему стремиться, да.
Господа, расскажите, вы стали меньше тратить после Нового года
на
денег?
Еду.
На еду именно.
Да.
Ваш чек как-то уменьшился? Или это все опять Ратмир какой-то вот из неба взял цифры и все? Причем в этом, значит, исследовании приняло участие 220 городов и почти 40 тысяч граждан России. Ну вот как? как, верить, не верить? Вот ты стала меньше есть?
Нет, ты что?
О, ну это-то понятно. Так, что за глупость я сморозил? Какая глупая шутка от меня. Безусловно, я тоже не замечаю. Я вот, например, вчера, ну что?
У меня очень хороший аппетит, и у тебя, я знаю, тоже.
Да, я вчера сделал себе на ужин, захотелось мне пельмени, понимаешь?
На ночь, надеюсь.
Ну, сколько это было, 7 вечера?
На ночь они вкуснее обычно.
Да, это точно. А с этим, я сделал половинку с томатным соком, а половинку с соусом этим, господи, соевым. Вот.
Странно, что не майонез.
Нет, это пельмени с майонезом я не люблю. И я зашел в магазин, и я выбрал себе пельмени с куриной грудкой 700 рублей 800 граммов. Ну вот мне показалось это дорого, но я думаю, да ладно, ну ничего страшного.
Ну хорошие должны быть пельмени.
Хорошие, в твоем любимом магазине, там свежих, хороших продуктов.
Да.
Давай голосование проведем. 134-21.
Ели ли вы вчера пельмени?
Нет, 35. Хорошо. Вы стали меньше есть, стали экономить на продуктах. Ваш чек снизился.
Не то, что меньше есть, а просто вот, ну, как-то стали, да, подходить, покупать продукты дешевле, да, которые стоят. Там не икру красную каждый день, например, а имитацию красной икры, например.
Ну, ладно, не имитацию, а щучью, например.
Щучью, да.
134, 21, 35. Нет, вы ничего не изменилось, вы также продолжаете питаться, а также те же самые продукты, и чек у вас остался тем же. 134, 21, 36. Код города 495.
Вот Петрушка в Телеграме пишет, что сумма чека не изменилась, а корзина стала меньше.
В смысле, продукты подорожали, Петрушка,
да,
вы
я
об
думаю,
этом
что
говорите, да?
Да.
Понятно. Смотри, что еще говорит наш вот это исследование, да. Ратмир, что ранее сообщалось, что больше всего денег на продукты питания в России тратят жители Ингушетии, а меньше всего в Татарстане. По данным, вот как раз.
Отчета.
В целом на еду у граждан России уходит до 1/3 всех расходов.
Все-таки прожорливая у нас.
1/3, это получается половина.
1/3. Ну, то есть есть вот 100%, есть 1/3. То есть
да,
там 33. Все, у меня сейчас мозг сломается,
почти.
Не надо сейчас, да.
А деревенский парень говорит, что меньше и то у него стало. И корзина, и деньги, и еда. Стал питаться в общепите. Михалыч пишет, чек в магазине значительно снизился.
Общепит, это что он имеет в виду? В столовой, наверное, или в кафе в какие-то вы ходите едить. Наверняка, но все равно вы тратите на еду больше, потому что вы едите в общепите. А Никитец Лосев пишет, акции в магазинах только подкупают покупателей покупать больше. Таким образом, чек становится больше. Извиняюсь за масло масляное.
Ничего страшного, Никитец, про продукты же говори. Масло масляное,
Денис Грэм пишет,
хорошо.
Макс, пельмени нужно не варить, а жарить или запекать. И есть руками, как маленькие пирожки.
Денис Грэм, вы не поверите, я их сначала отварил, а потом на, значит, оливковом маслице немножечко поджарил со всех сторон.
Подсушил.
Я это очень люблю, и поэтому у меня прям было блюдо.
Ешьте
от вас.
Пельмени на ночь, все-таки советую
ночь, да.
Вам, да.
7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Ой, не поговорят с
не
нами.
Не хотят. У нас голосование идет, напомню, еще 134-21-35. Ваш чек стал ниже, вы продуктов стали покупать меньше, вы стали экономить. Да, 134-21-35. И нет, ничего подобного не происходит. Вы как ели, так и едите. 134-21-36, код города 495.
Димитриус пишет, если люди стали тратить меньше на продукты, значит, стали хуже жить. Еда – это всегда первая статья расходов, а Росстат все еще заявляет о росте доходов и жизни. Так кто же обманывает население?
Я вот, побывав в Сибири, в выходные, значит, пообщался там с людьми. И вот они, мы сидим там в ресторации одной, и муж жене говорит, давай, ешь побольше, потому что со следующей недели все, и вздохнем, хотя бы денег сэкономим. Я говорю, в смысле, а что у вас со следующей недели? Пост начинается, будем гречку, да, какую-нибудь картошку, ну, там что-нибудь, картошку есть, а денег меньше будет уходить. А сейчас давай стейк наяривай. Мне это так понравилось. Вот тоже люди экономят.
Слушай,
не из-за того, что веру веруют, а потому что денег экономят.
Якобы это какая-то, да, такой способ питания, диета какая-то определенная, а духовная составляющая явно не на первом месте.
Конечно.
Но нужно сказать, что овощи у нас тоже дорогие достаточно, да, зимой, если вы там придерживаетесь.
Заморозочку.
Можно заморозочку,
знаешь,
да.
Положил в духовочку, запеклось, немного спрыснул лимончиком и маслицем, прям... Да. Наслаждение.
А 90-е переживать. Что же вы делаете? Я ж на работе, прекратите про пельмени.
Ой, 990-е. Пельмени – это прелесть. А еще есть китайские пельмени. Я попробовал.
С капустой.
Тут, с капустой, да. Да, дунганской. Или как там она какая-то еще?
Савойская, наверное.
Савойская, да. Вот. И она, значит, очень хорошо отварить. Угу. И, опять же, поджарить.
Прям, и сметана, сметана туда добавить.
Да, и сметана.
Можно.
А можно сметану с соевым соусом
смешать. Тоже хорошо пойдет. Приятного аппетита.
А 77% Марин стали экономить. И угу. Чек их стал меньше на продукты питания. И 23% нет, ничего не изменилось. У нас сейчас новости. После мы опять же в студии с Мариной в прямом эфире продолжим обсуждать интересные темы. Оставайтесь с нами.
Больше никогда и ни за что.
12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня. Марина Александрова.
Марк Челноков.
Мы все так же в студии.
А и Макс не верит, что он в прямом эфире и думает, объявить ему время или нет.
Нет, просто у меня упала вот эта штучка с микрофона на пол. А, Марина, ты знаешь, с праздником тебя, кстати.
Спасибо, с каким?
Это, правда, не твой праздник, но ты иногда...
Какой-какой?
Всемирный день неторопливости.
Слушай, я очень неторопливый. Мне просто подарили очень интересную книгу. Я ее вчера читала до 2:00 ночи. И сейчас я немножко не в форме.
Тормозишь.
«Скромный герой», по-моему, называется книга.
Друзья, да. Сегодня весьма оригинальный праздник, День неторопливости или День медлительности, который к настоящему времени уже приобрел статус международного дня. Что надо сегодня делать, Марин?
Сегодня нужно, мне кажется, сделать то, на что у вас не хватает времени.
Так.
Нет. Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам, потому что они весьма активный эмоциональный народ, и его впервые, вот этот День неторопливости, отметили в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.
Кто мог это придумать, да, кроме итальянцев?
Которые, да, хотел сказать фиеста, но понял, что немножко не то я, да.
Нет, все правильно,
да,
сиеста
можно,
у них.
Сиеста, да, фиеста, разные вещи, ладно.
И это неудивительно, наш век, да, скоростей и прогресса, многие забывают о приятных же ежедневных мелочах, любимых занятиях, вообще о качестве жизни.
Ну вот я бы посвятила этот день, вот этот вечер, может быть, если сейчас вы на работе, тому, чем вы давно хотели заняться, не знаю, пойти куда-нибудь, там, не знаю, даже в кино, на фильм «Джентльмены».
Лозунг. Можно, да, взять во внимание лозунг дня: не торопитесь и насладитесь моментом. Вот.
Вспомнила «Зверополис» сразу мультик работников почты. Почему-то не
можно звался. Вспомнить, не обязательно, да, из мультика, можно вспомнить работников нашей почты.
Да. Ну
там тоже все не очень торопливо, знаешь. Да. Вот. А только бумажки с этими, с задолженностями они быстро приносят.
Да.
Вот, Григорий СПБ пишет: я домашний сыр сегодня делаю неторопливо, 8:00 понадобится, какая прелесть.
Ничего
у вас.
Себе. Я, кстати, да, ни разу не пробовала сделать домашний сыр. У нас почему-то программа сегодня перетекает плавно в провиант.
Сколько еду какую-то, да.
Да.
Вот. Михалыч пишет, что клубника дорогова, 350-400 рублей. А Марина сегодня в ударе жжет. Александр
когда
сообщает.
Я не жгу, Александр.
Да, она жжет всегда. У нее, да, зажигалка везде. Вот, да. Куда она не бросит взгляд, везде все горит.
Воспламеняется.
Да, если будешь торопиться, то никуда не успеешь. Правильно, это Михалыч. Помнишь любимая фраза Сергея Леонидовича Доренко из «Алисы в стране чудес»?
Напомню.
Чтобы оказаться впереди, надо... ой, господи, как там?
Ну, в общем,
нужно отойти немножко. Кстати, по поводу Италии, коли этот праздник придумали в Италии, вот еще одна новостюшка: Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную
Особенно
Корею.
Особенно для меня это очень актуально.
Тихо,
да,
я не хотел, чтобы ты об этом говорила, но ты вот...
Я не могу молчать об этом.
Я вот сейчас у тебя, как у человека, который собирается как раз в одну из этих стран, ты же в Иран, да, собираешься?
Нет, и не в Республику Корея. Нет, я в Италию собиралась на несколько дней. Да.
Все это из-за числа заболевших коронавирусом. Значит, так предлагают: ну, не ездите, господа, не посещайте эти страны. Но, ну, как быть, Марина? Как
давайте объявим голосование.
Тебя,
ехать,
да,
Марине в Италию.
Или я не ехать.
В Рим собираюсь, там пока все не так страшно, да. Друзья, давайте объявим голосование.
Давай,
ехать
объявляем.
Мне в Италию или не ехать?
134-21-35. Марине ехать в Италию, несмотря ни на что. До Рима еще далеко. 134-21-35. Ну, до Рима далеко, в смысле коронавирусу. И нет, Мариночке не надо ехать. Сдавать билеты, отказываться от отеля.
Как моя подруга пошутила. Ну, ничего страшного, в Питер поедешь.
Конечно. Не, да, ехать. 134-21-36. Код города 495. Но я хотел к тебе, как человек, попавший в эту ситуацию, обратиться, да, ну и к слушателям. Что делать? Вот ты купила уже билет, ты купила, оплатила. Билеты возвратные у тебя?
А, скорее всего, нет.
Скорее всего, нет, да. Окей.
А отель, визу ты, я сделала, визу отель сделал. Оплатила, квартиру, страховку ты все уже медицинскую, все. Конечно, с видом на Ватикан, я тебе так скажу, у меня квартира.
Ну, где-то в $1000 это ушло уже у тебя.
Да я не считала,
ну, наверное. Ну, неважно, ну, тоже да. Будем считать, 50 тысяч у
полтос-то.
Тебя. Полтос-то. Да, полтос,
как ты хотел сказать.
Уже заплатили, ну, вот что делать? Наша, помнишь, когда была... Весенняя революция в Египте, и прямо в Каире проходило ли восстание, что-то еще. И получилось таким образом, что с побережья, откуда-то с морей, там пусть и Шарм-эш-Шейха, в Каир приехала группа из 40 человек русских туристов.
То есть их ничего не испугало, да?
Да, и они купили еще в Шарм-эш-Шейхе билеты в музей национальный, где вот все эти...
Я Ватикан тоже
стоят
купила.
Стоят эти, да вот.
Конечно.
А там... А эти, значит, египтяне воюют между собой. Наши, распихав всех египтян, сказали, уплочено.
Да.
И просто толпой понеслись, да, в этот музей. Сказали, да нам плевать, вы тут деритесь, хоть поубивайте всех. Мы заплатили эти свои там доллары, хотим посмотреть. Вот как быть, ехать или не ехать?
Григорий СПВ пишет, конечно, нужно ехать. Если что, в Тюмени побывайте на карантине. Григорий СПВ, не надо, нет, не шутите.
Вот Никитец Лотев пишет, я сам в Италию или там собираюсь, если уж совсем, а уж поголовно заболеваю, болеют коронавирусом, то откажусь. Да нет, подождите, до лета, говорят, вот опять же, Роспотребнадзор.
А тут не угадаешь, да, понимаешь, я билет покупала еще пару месяцев назад, я же не планировала, что именно вот в Италии начнет так вот распространяться этот
вирус. Ну. А, смотри, смотри, добрый день, Макс, Марина, а мы возвращаемся на следующей неделе, дай бог, ситуация у нас критическая, пишет Тимур, он как раз в Корее находится, да, в Южной Корее.
Отель... Нет, да, я апартаменты бронировала. А, это по повтор или прямой эфир,
прямой
спрашивает?
Эфир, прямой, на конечно. 12:41 в Москве. А поезжайте, Марина, сразу в Тюмень.
Спасибо, но не дождетесь, нет.
Однозначно ехать, а вдруг пишет 467-й.
А что вдруг, интересно?
Ну, а вдруг, не знаю, что, не знаю. Вот, а Борис нам прислал, что это как...
Какие-то рулетики.
Или котлет,
рулетики.
А, рулетики.
Да.
Борис что-то готовит.
В Корее виз не надо. Григорий, спасибо вам за поддержку. Я люблю такой юмор.
Да, неторопливо выбираю отель себе на лето, пишет наш слушатель.
А куда вы собираетесь, Никитец?
В какой городочек?
Ты знаешь, я на самом деле, вот два места, где я... Я в Италии много где была, а в двух местах, где я не была, вот как-то чуть-чуть не доехала до Венеции, и в Риме я не была. Хотя в других городах, во многих, даже в маленьких была. И когда я покупала себе билеты, я выбирала между Венецией и Римом. А вот в Венеции сейчас вообще как бы не очень все хорошо, да?
Нет,
карантин.
Наоборот, говорят, там, да, все нормально, заболевших нет, но Тома Круза со съемками «Миссия невыполнима» всем
попросили.
Ну а
зачем мне туда ехать, оттуда, если там Том Круза уже нет?
Понимаешь? Я тоже не понимаю.
В общем, я не покупала билеты в Венецию, купила билеты в Рим. А, ну, посмотрим, что из этого получится.
Ну, подожди, не плачь, сейчас тебе насоветуют,
да, я не плачу,
наши
не весело,
слушатели.
На самом деле.
Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте. Марин, я говорится, бережен, Бог берегет. Можешь отложить, так сказать, свою поездку.
А деньги? Вы что? Вы что,
у меня
вы
день
советуете?
Рождения.
И у нее день рождения.
А с другой стороны, сохраните те деньги, которые могли бы там потратить. Лучше эти деньги там перечислить, подержите свободный приезд. Там хочу в СР газет, допустим, там радиогазет, слово. То есть, чтобы как бы напомнить.
Спасибо за ваш совет.
У меня шопинг был запланирован.
У нас голосование идет. Ехать Марине в Италию 134-21-35. Да. Нет, не ехать 134-21-35. 36, код города 495.
Андрей говорит, чтобы я ехала в Рим, а Андрей поедет в Сингапур на следующей неделе. Тоже хотел,
ну,
бы
про Сингапур
съездить.
Я вот, да, не видел информацию, да, что там есть или нет. Ой, да ладно вам, коронавирусом переболеть, и все. А впечатление от Италии на всю жизнь.
Я была 100 раз в Италии. Что-то, я не думаю, что там я что-то нового вижу. Но времени было, да.
Да, Марух пишет, что это вдруг бывает только рук. Что-то какая-то шуточка прям, да. Очень.
Сергей Зубенко все-таки меня отправляет в Рим, вернется, говорит, посидит на карантине спокойно. Я неспокойно не смогу сидеть. Я очень неспокойна.
В Тюмени какую-нибудь радиостанцию захватит. Есть у любой туристической конторы мелким-мелким шрифтом. Если
Ну, понятно, что форс-мажор. Если будет объявлен карантин, да, или что-то еще, ну, понятно,
билеты...
что можно их будет перенести. Некоторые авиакомпании разрешают, да, переносить дату вылета, некоторые возвращают деньги. Но дело на самом деле не в деньгах.
А вы именно в настроении ходить. Ты масок закупила? На всякий пожар.
Хотел сказать венецианский.
Венецианский.
Пока нет.
Нет, добрый день, как вас зовут?
Алло, ребят, здрасте, деревенский.
Здравствуйте.
Парень. Да, здрасте, парень.
Марин, да. Ехайте, никого не слушайте, у вас все будет здорово, потому Спасибо. Что, ну, я не знаю. Ну, все будет здорово, даже не думайте. Ладно?
Хорошо.
Все, мы за вас все будем переживать, и у вас все получится, вы приедете, нам расскажете.
Обязательно.
Мы вас еще будем слушать тысячу лет.
Хорошо,
плюс мои дети, которые подрастают, тоже вас.
Деревенский парень, мы столько жить не хотим. Куда тысячу лет?
Да как не ходить, Макс?
Нет, я не хочу ходить, чтобы за мной песок тут сыпался. Спасибо, деревенский парень.
Все впереди, да.
Слушай, вот ветеран стройки пишет, конечно, лететь, а потом по возвращении будете в прямом эфире описывать симптомы. Я вот вам говорю, что Марину... Есть люди, которых я называю, его соплей зашибешь.
Слушай,
а Марину бревном не перешибешь.
Я знаешь, в Париж полетела.
Девочка, да? Стоящая так конкретно на, как у меня...
На своих крепеньких ножках.
Да, на своих... Моя мама говорит, у тебя надо стоять на слонячьих ножках по жизни. Вот Мариночка и стоит на слонячьих ножках по жизни.
А я в Париж, когда полетела в прошлом году, как раз там Нотр-Дам сгорел, а через неделю я туда полетела. То есть я умею выбирать нужное время для путешествий.
374 код. Это из какого-то другого города или страны звонят. Просто главное, чтобы не было мат. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы в прямом эфире, слышите нас?
А, да. Знаете, простите, я не знаю, что за передача сейчас у вас. Я вообще-то хотел связаться с вашим Даренко.
Понятно.
Вы как-то опоздали. Не успели,
да.
Даренко нет уже.
А когда можно связаться?
Он умер в мае прошлого года. У меня мурашки по коже бегут, извините. Умер, да, умер, извините, ради бога. Очень необычный звонок, меня прям вышибло.
Из прошлого, да. Виктор пишет: добрый день, коллега отказался от путешествия, было все оплачено, билеты невозвратные. Виктор, а куда было оплачено путешествие? Напишите нам.
Да.
Конечно, наверное, в Италию.
Или в Иран. Вот.
Да.
Конечно, ехать мне слово так раздражает. Конечно, не знаю, отправляться, да. Волков боятся в лес не ходить, да и здоровому молодому организму бояться нечего, пишет Николай Мамьятов.
Так я не боюсь.
Марина ничего не боится.
У меня же мозгов нет, чем не бояться.
Вообще не боится. Главное, знаешь...
Я высоты боюсь только.
Ты знаешь, вот что бы я сделал? Я бы поехал 100%. Мне не жалко. Мне жалко, во-первых, денег, во-вторых, мне жалко, настрой было бы свой,
да.
Вот, терять, потому что это отпуск, день рождения. А б, я бы на всякий случай взял бы тот же самый какой-нибудь Рбидол, ну, не знаю, какую-то ерунду, побольше вот этих антисептических средств для рук и масочки. Хочешь, я принесу тебе настоящие медицинские маски?
А мне нужны веселые масочки.
А ты нарисуешь себе там какие-нибудь мордочки. Будешь лететь, сколько полета до Рима? 4 часа же?
Ну, около 4 часов.
Где-то так. Вот. Мы все редакции тебе нарисуем там что-нибудь.
Иннокентий пишет, что я привезу оттуда ретровирус, который убьет 2% населения старше 60 лет. Иннокентий, я вообще не планирую так делать.
Где это Иннокентий пишет? Что за ерунда?
В Телеграме он пишет.
А Иннокентий, что вы какую-то вот вечно какую-то информацию странную выдаете? Я вот не понимаю этого всего. Вот что вы пишете? Так много, на чем вы пишете?
Да.
Компьютер у вас подключен так. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день. Владимир вас поздравляю.
Да, Владимир.
Слушайте, вот я... В субботу буду заказывать билеты. У меня товарищ в Израиле, у него туристический автобус в Эйлат. Он мне делает путевку как подарок с женой на июнь. И он мне говорит, что в самом деле, он говорит, туристов почти не стало. Даже Израиль, он говорит, вообще такого, говорит, никогда не было, что резко снизилось. Но я у него спросил, до июня что-то будет лучше. Он говорит, ты приезжай, тебе лучше будет.
Владимир, спасибо.
Я просто думаю о том, что некоторые...
А я не понял некоторую информацию от Владимира.
Но он имеет в виду, что, например, в Израиле тоже стало меньше туристов. А сейчас непонятно, бронировать, не бронировать свое путешествие на июнь, потому что непонятно, что будет дальше, что нас ждет.
Я, например, тоже купил на прошлой неделе билеты в отпуск в Грецию в мае. Вот что мне, бояться уже начинать, как ты думаешь, или до Греции не доберется?
Не знаю, посмотрим.
Перенесли ежегодную мебельную выставку «Салон», пишет Евгений, которая проходит обычно в апреле. Многие люди попали на безвозвратные билеты в отелях в этот период. А где выставка-то должна быть, Евгений? Да не только на выставку. Показы мод проходят без зрителей. Футбольные матчи без зрителей. Отменили спектакли в Милане, в театре и так далее и тому подобное. Поэтому здесь Ой, кто-то сказал, Волков боится в лес не ходить, не поймешь.
90 пишет, ой, да ладно вам, коронавирусом переболеете и все, а впечатление от Италии на всю жизнь.
Да, да.
Ну, не знаю, не смешно.
Конечно, ехать, да. Я уже читал это сообщение, да. Мысли материализуются, поэтому не думайте об этом, и эта беда обойдет вас стороной. Удачной поездки, пишет Сотый. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда, мое имя. Я хочу сказать, что от Мариночки, по-моему, эта поездка не зависит. В течение 10 дней мне вот так представляется, судя по предыдущему реальному сообщению, я то же самое слышала, все парализовано в Италии, будет запрещен въездной и выездной туризм в течение 10 дней. Мне так кажется.
С какого дня?
Сегодняшнего дня. А когда Марина едет?
На следующей неделе. Где
ну,
там?
Вот, видимо, она попадет. И можно
спасибо
к предыдущему...
вам, спасибо, я ждала
этого. Алло.
Да, спасибо, да. Очень важное сообщение.
Да, мы вас слышим, не кричите, да.
Можно к предыдущему вопросу об уголовной ответственности? Статья 20 Уголовного кодекса. Уголовная ответственность подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста. Но лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда, умышленное причинение. Как раз вот тот ученик с ножом попадает под эту статью и будет в полной мере в 15 лет нести уголовную ответственность.
Надежда,
статья
это вы сейчас...
Статья 20
вы...
Уголовного кодекса.
Понятно. Вы Википедию открыли или
нет,
вы... Вас...
Нет. Прямо у меня том нашелся 10-летней давности, который я на РСН из рук Доренко получила. Что-то там
потрясающе.
Выиграла. В 2008 году.
Меня все. Спасибо, да, все. Все, спасибо. Меня сегодня как-то последние вот эти полчаса
здесь. Надежда говорит, что не выпускают, в общем,
не подожди, я не читал таких новостей.
Да нет таких
не
новостей.
Было еще такого.
Это мы я сейчас... иронизирую, как обычно.
Мы обязательно должны бы быть. Почитай, вот это не лента,
да
правда?
Да нет, давай потом почитаем ленту.
Да, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Ростислав. Я подумал,
Ростислав. Да.
Может, Марине погадать, ехать, не ехать? Пусть жребий покажет, как
будет. Может
быть,
на ромашке? Давайте
мы и так уже гадаем.
Просим.
Вот те у нас голосование еще. Идет, мы уже и гадаем.
Еще, знаете, я смотрю, вот там показывали Канарские острова, все же провинция считается Испанией, но там...
Да ничего себе провинция.
У нас, говорит, госпиталь большой, говорит, и там разные специалисты. Я подумал, что какая все-таки в российской провинции, какая все-таки аховая медицина. И еще, вот Женя Фомина говорила, что особо знает Будапешт. А спросите, не училась ли она в школе при российском посольстве в Будапеште? Чертовски интересно.
Нет,
стало.
Не училась, я вас уверяю. Нет, не училась. У нее дипломатов нет в семье.
Она МГУ заканчивала.
Она, да, и в школе была московская. Спасибо, Ростислав. У нас, знаешь, вот задашь тему и начинаешь... Туда, росточек, сюда корешок пошел.
А Сергей предлагает мне ехать все-таки, только взять с собой водки и чеснока. А Сергей говорит, ну, вы расскажете потом, как съездили. Сергей, ну, я надеюсь, если я все-таки поеду.
Слушай, а да. Я подумал, Марина, а если бы ты покупала билет сейчас, он наверняка билет сейчас понизил, ниже цена стала, а? Нет?
Куда?
Ну, вот в ту же самую Италию, нет?
Не знаю. Нет, я покупала очень хороший билет, прямой перелет и...
По дешевочке, да, какая-то была акция?
Я не помню, сколько стоил, ну, в районе, наверное, 12 тысяч.
Друзья, идет голосование, ехать Марине в Италию или нет? 134-21-35 и 130... Да, а 134-21-36 нет. Еще буквально минутку, и мы поменяем тему, поговорим о чем-нибудь вкусненьком. Так,
ставишь
мы и так
Марины.
Запустили. Да. 7373-94-8, прямой эфир. Ой, ну куда же вы делись-то? Есть? Нет.
Ну поговорите же с нами, наберите.
Человек звонил
и
положил трубку.
Да.
А, вот опять звонит, сейчас попробуем. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Виктор, Москва.
Здравствуйте.
Вот как раз по поводу коллеги моей, которая отказалась от поездки как раз в Милан, да. Долго очень
ждала. А, в Вьетнам.
И боится она именно заразить, приехав назад, своего жениха, у которого астма. Вот это больше всего для нее проблема.
Но она, вот если вдруг что-то и будет подозрение на какой-то вирус, то ее сразу же в карантин отправить, потому что при прилете, я лично это видел,
проверяют.
Да, стоят специально люди в костюмах и проверяют тепловизором температуру. Мы вот заходили, нас проверяли.
Ага. Ну, если вообще не закроют Италию. Ну, она как пока решила не лететь 100%.
Марина, мы сделаем... Спасибо большое, Виктор.
Спасибо.
Марин, мы сделаем так. Мы поменяем билет не в Рим, а в близлежащий какой-то город другой страны, а ты потом тропами партизанскими проберешься до Рима.
Я могу.
Да, там еще пока не закрыли ничего. Сергей пишет, ехать обязательно. Александр, а кто это? Что это за чудное создание? Какой-то собачонок сидит, собакен в шапочке.
Мини-собачка такая, да.
Вот смотри, человек подписан. Мы уже говорили, 929-507-24-67. Позвонил 382 раза, и написано «мат».
Ругается,
а он опять звонит. Вы не будете выходить в эфир никогда теперь.
Не пытайтесь, у вас ничего не получится.
Вы у нас помечены. Да. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
У меня интересная история произошла. У меня родственники живут в Лондоне и были в отпуске в Риме как раз.
Давно?
Приехали. Да вот, буквально на той неделе прилетели. И вернулись, значит, в Лондон на работу, а им на работе говорят, две недели вам дает еще отпуска, карантин.
Ой, хороший лайфхак, спасибо.
Здорово. Не запойчиво, представляете?
Спасибо, да, интерес. Марин, приедешь, будешь начальство терроризировать.
Нет, ну как можно?
Наши не сдаются, пишет деревенский парень. Сдаются. Племянница в Сочи, 2,5. Племянница 2,5 года, 5-й день температура, 39. Врачи назначили ингаляцию, пока антибиотики не выписали, пишет Игорь Утюж.
Поправляется.
Да, откуда? 2,5 года. Угу. А откуда приехала эта племянница? Она, или она в Сочи заболела? А тепловизор все улавливает, ведь карантин болезни увеличили до 25 дней, и человек может приехать без температуры. Но здесь, Димитриус, знаете, как карта ляжет, скажем так. Но если человек пробыл там, например, то в Китае 10 дней, то он и приезжает с температурой, то это уже показатель того, что что-то с ним не так. Угу. Купил билеты в Турцию, вот сижу, переживаю теперь. Володя, пока в Турции все тихонько, как я...
Ну, вчера в новостях только...
А что там было?
Самолет Turkish Airlines.
Точно. Но он же не подтвердился, этот вирус, или подтвердился?
Нужно новости посмотреть.
Так, Марин, подводим итог. Или договорим эту тему, или возьмем блины.
Ну, ты хочешь спросить, отмечают ли наши слушатели масленицу?
Объелись ли они блинов уже?
Да, можно и совместить.
Я просто хочу кнопочку нажать. Марин, ну, 42% наших слушателей...
Против того, чтобы я ехала в Рим.
Они за, чтобы ты ехала, 58 хотя бы, против, Марин.
Да?
Но они вот так вот, причем очень много
позвонило. Ну, не буду, не обрадую вас, не скажу, что я к вам прислушаюсь и не поеду. Я подумаю, окей, хорошо.
Давай поменяем темочку.
Больше никогда и ни за что.
Поехали дальше.
Масленица у нас.
Да, вот перцовую настойку советского производства 60-х годов пусть берет. Ни одна зараза не пристанет, пишет 955-й. АВВ нам сообщает: Макс, Марина, вы прекрасно, слушаю вас очень давно и очень огорчают матершинки. Боже мой, а как они нас огорчают.
Не говорите.
Яндекс посчитал стоимость приготовления блинов в России. Средняя его стоимость 30. Вот блинчиков, стопочка такая из 30
я
блинчиков.
Я представляю, сколько времени на это нужно, да.
Ой, я тебя умоляю, 30 блинов, ну, минут 30-35
это уйдет. Если ты умеешь их делать.
А ты не умеешь блины печь?
Ну, я не очень люблю их печь.
Ой, а мне нормально, я медитирую за ними. Примерно 101 рубль стоит вот эта вот стопочка, представляешь? Так. Такая дороже всего такая стопка блинов в Санкт-Петербурге и Красноярске. Угу. Там самые высокие цены на молоко. Вот, больше, давай дальше.
Там еще, кстати, вот аналитики посчитали стоимость популярных добавок и начинок для блинов. Да. Красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. Самые высокие цены на добавки и начинки в Красноярске. Здесь стоимость икры на 4% выше стоимости по России. Масло на 9%, сгущенки на 15%, сметана на 17%, а самый дешевый творог в Воронеже, сметана в Краснодаре, масло в Перми, икра и сгущенка в Омске. В общем, короче, нужно в каждый город съездить. Да, и там
город и там ответ.
Самое лучшее взять.
Я вот не обещаю, в какой из дней, но или завтра, или послезавтра, или в четверг, или в пятницу я принесу блинов.
Ждем. Мы в предвкушении
Давайте быстро голосование. Минутка есть. Вы уже прям середина масленицы, вы едите, активно едите блины. Да, 134-21-35.
Не жалеешь живота своего, да.
Да, или нет, 134-21-36, вы блинов вы пока не ели, и, может быть, не будете. Код города 495.
Блинов-то захотелось сразу, да?
Ой, со сметанкой, с икрой.
С красной рыбой.
Берешь вот так блинчик, кладешь с одной стороны так полосочку икры, да. Рядышком полосочку сметанки, и рядом полосочку еще кусочек, ломтик красной рыбки. Все это заворачиваешь в трубочку, складываешь и кусаешь. Ой, и все это течет у тебя по твоим...
усам. Как потому это? Что по усам должна течь такая
щеки,
субстанция.
Как у нас называют?
Щеки.
Старину назвали, нет.
Не знаю,
Катя Звягинцева пришла, говорит, щеки. Какие щеки? Максон вот ни одного пока не съел.
Да.
А вот
чресла.
Вы что несете? Какие чресла? Это гораздо ниже щек.
Ну, может быть, доходит все-таки.
Вы что, с ума сошли? Короче.
А как вариант?
Я поститься не буду, деревенский. Нет, девочки, прекратите. На пост будет садиться после блинов. Макс рецепт в студию. Завтра обязательно расскажу. Работал поваром гостиницы «Россия», значит, 2005-2003. Ежедневно 300-400 блинов на четырех сковородах, но только с одной стороны. Марина, 75% уже поели блинов.
Какие молодцы, я еще не ел блинов.
Мы на этой неделе завтра, послезавтра пройдем.
Отлично.
Марина Александровна,
Макс Челноков.
Мы не прощаемся, оставайтесь с радио, говорит Москва. Новости.